Люба Чижова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Адольф Шапира – один из лучших режиссеров в современном театре, один из тех людей, чье мнение о самых разных вещах важно знать. С ним встретился и разговаривал Павел Подкладов. Разговор получился долгим, поэтому в этой программе будет одна его часть, а вторая в одном из следующих выпусков «Поверх барьеров».
Думаю, настоящему театралу нет необходимости объяснять, кто такой Адольф Шапира. На его спектаклях было воспитано несколько поколений русских и латышских актеров. Он своими руками и сердцем создал Рижский молодежный театр, искусством которого восхищались зрители Германии, Италии, США, Канады, Югославии и, конечно, России. Руководил он своим детищем 30 лет, до тех пор, пока латвийские власти беспардонно и преступно не закрыли этот театр. Уже больше 15 лет Адольф Яковлевич Шапира работает в Москве и за это время ставил спектакли в Амхате имени Чехова, театре имени Евгения Вахтангова, имени Маяковского, молодежном театре, табакерке, питерских театрах, в Самаре и за границей. После премьеры в 2004 году дивного чеховского «Вишневого сада» с Ренатой Литвиновой, Сергеем Дрейденом и Андреем Смоляковым в главных ролях в МХТ Адольф Яковлевич на какое-то время как бы исчез из поля зрения театральной общественности и журналистов. Но полгода назад появились слухи о его назначении на пост художественного руководителя Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева. А совсем недавно в театре «Эцетера» под руководством Александра Калягина вышла премьера спектакля Адольфа Шапира по повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Учитывая объем и многогранность его творческой деятельности в последние годы, я решил разделить нашу беседу на четыре условные главы. В первой речь шла о недавней работе режиссера за границей.
Я поставил два спектакля во Франции, в высшей национальной театральной школе в Лионе. Один из этих спектаклей я ставил на режиссерском курсе, которым руководит Анатолий Васильев. Это он меня пригласил, и эта работа для меня очень ценна. Я поставил спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой». Это первый в моей жизни спектакль импровизации, поскольку актеры каждый раз импровизировали текст. Поэтому я не знал, спектакль будет идти сегодня 3,5 часа или 2 часа. С ними были разобраны все главы, они на эту тему делали этюды и сцены, но не прямую, конечно, потому что там были и такие сцены, как, скажем, встреча Станиславского и Дидро, Гордона Крега и Дункана, но это на основе книги Станиславского. Второй спектакль во Франции ставил с актерами, это «Пиранделла». Теперь, поскольку я «Пиранделла» очень увлекся, за это время я еще поставил в Таллине, в городском театре, в Линнотеатре, с которым я давно сотрудничаю и дружу очень с его руководителем, замечательным актером и режиссером Эльма Нюганеном. Я поставил спектакль по пьесе «Пиранделла. Это так, если вам так кажется». Да, ну еще, конечно, кроме спектакля, было очень много всяких встреч, поездок, и одна из самых интересных состоялась в прошлом году в Венеции. Проходила международная театральная школа, которую организовывала Германия совместно с Италией, по очень интересной теме – театр «Кентавр», то есть взаимоотношения актера и персонажа. Пригласили 4 режиссера из разных стран мира. Был режиссер из Боливии, Соединенных Штатов, Туминас из Литвы и я, значит, из России. Нам было предоставлено 15-16 актеров каждому, и мы в течение около 10 дней делали с ними то, что хотели на эту тему. Можно было делать упражнения, можно было поставить акты из пьес, сцены из пьес, и через 10 дней мы друг другу показывали свои работы, при том, что это были открытые репетиции. Актеры из разных стран. И после этого проходила такая дискуссия на эту тему «Театр Кентавр». И сейчас по результатам вот этой режиссерской мастерской или международной театральной школы, по результатам нашей работы, издается книга, которая скоро увидит свет.
Считаете ли вы себя абсолютно приверженцем школы Константина Сергеевича Станиславского и его системы?
Я тут считаю, что ответить «да» – это, ну, может быть, даже и не скромно. Но, во всяком случае, ничего более цельного и меня увлекающего нет. Недаром я уже вот многие годы пишу книгу о Станиславском. Когда-то издательство «Вагриус» сделало мне такое предложение. Да, меня увлекает личность Станиславского и та театральная модель, которую он предложил миру. В отличие от нашей страны, которые торжественно отмечают юбилей Станиславского, но, мне кажется, в практике все больше отходит от той модели, которую он предложил, театральной. На Западе до сих пор учения Станиславского вызывают живейший интерес и профессионалов, и критиков.
Принято было в свое время противопоставлять Станиславского и Брехта. Но театральные люди знают, что вы очень увлекались Брехтом и много его ставили. Поэтому я, собственно, наверное, этот вопрос и задал. Нет ли в вашей душе каких-то противоречий в этом
смысле? Нет, никаких противоречий. Я вообще думаю, что, переходя из одной театральной системы в другую, или, во всяком случае, изучая театральные системы, ты обогащаешься сам и обогащаешь свое понимание и одной, и другой системы. Работая над Брехтом, потом приступая к Чехову, волей-неволей отсвет того, что ты нашел в Брехте, падает на Чехова. И наоборот тоже. Скажем, когда я ставил «Страх и отчаяние» Третьей империи, это был довольно знаменитый спектакль, который въехал в весь мир, и он был приглашен в Берлин на 90-летие Брехта, то я прочитывал пьесу, конечно, с учетом достижений русского психологического театра.
Вторая глава разговора с Адольфом Шапиро была посвящена нашумевшему событию, связанному с его якобы назначением на пост художественного руководителя Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева.
Эта информация была слишком приблизительна, чтобы считать ее за правду. Мне предложили возглавить петербургский ТЮЗ. ТЮЗ славный и мне не безразличный, поскольку там работал Зиновий Карагоцкий, выдающийся педагог, просветитель. Человек, посвятивший себя этому делу, этому театру. Воспоминания о его работах, о полемике, которую я вел с ним, работая в Рижском ТЮЗе, для меня свежи и дороги. Но я, конечно, от этого предложения сразу же отказался. Довольно категорично. По нескольким причинам. Первое, у меня нету запаса жизненных лет, которые бы мне дали возможность организовывать новый театр. Ну, может быть, новый еще и мог бы, но преобразовывать старый театр тем более.
Это сложнее, да?
Безусловно, намного, на порядок. Это первое. Второе, мои планы определены почти на 2 года вперед. Заключены контракты, я их разорвать не могу. В-третьих, я живу в Москве, связал свою жизнь с Москвой, и как-то менять место жительства мне вроде как негоже и ни к чему. В-четвертых, я вообще считаю, что молодежным театром, театром юных зрителей должны руководить молодые люди. И несмотря на то, что я уже долгие годы являюсь президентом Российского центра международной организации СИТЭШ, объединяющей работников детских и молодежных театров, и 4 года был президентом этой международной организации, я все-таки убежден, что практически должны заниматься молодые люди, которые лучше чувствуют свое поколение. Но после моего отказа управление культуры и театр настаивали, вели со мной разговор, ну, о необходимости помочь, что ли, театру. И в результате уговорили меня только лишь на одно, на то, чтобы я помог театру выйти из кризиса. Кризис этот очевиден, но он происходит со всеми театрами, которые долгие годы возглавляет крупная личность. Я согласился в результате помочь, и в чем моя помощь может состоять? В том, чтобы выработать их художественное направление, составить репертуар, пригласить режиссеров, художников, композиторов. Цель одна, чтобы через 1-2 года из этих людей, которых я приглашу, выявился лидер молодой, могущий повести за собой театр. Такая обязанность не предполагает моего постоянного присутствия в театре. Еще то, что меня подвинуло в результате дать согласие на такое участие в работе театра, это мой опыт работы с театром «Самар». Потому что там была известная история, когда они меня тоже приглашали, я отказался. Приглашали поставить спектакль, Потом я сказал, что ну вот поломайте здание своего театра и сделайте другой зал и поставлю. Сказал, шутя. А через месяц Соколов, директор театра, приехал и сказал, мы готовы ломать. Ну и в результате еще с помощью бывшего губернатора Титова, который очень хорошо относился к театру, они построили за год новый зал. И я там поставил спектакль «Бумбараш» к открытию зала. Но уже отказаться-то никак нельзя было, если театр поломали и построили. За 10 лет там поставил всего 2 спектакля. Вот «Бумбараш» и еще «Матушка Кукуруза». Брехт. Но сделано там очень много. Театр преобразился, потому что пришли очень интересные режиссеры. Это и Кузин, и Скверава, и Пономарев Саша, и композитор Дашкевич, и художник Хариков. Словом, начался творческий рост театра, и театр из такого, ну, не очень известного театра превратился в один из лучших театров для молодежи страны, потому что очень важно, что они соприкоснулись с большими художниками, и был выработан репертуар, и теперь они, по-моему, уже и сами могут без меня преспокойно существовать.
Извините за современную терминологию, фамилия Шапира уже не просто фамилия, а бренд. И поэтому вы взвалили на себя сейчас в Питере такую ответственность, что любой спектакль будут оценивать через призму этого бренда. Это ведь риск?
Ну, без риска неинтересно жить. Это первое. Во-вторых, я об этом не слишком много думал. О риске, о своем имени и так далее. Я руководствовался импульсивным движением. Но я вообще люблю работать там, где я ощущаю свою нужность. Но меня иногда приглашают именитые театры, а я там посмотрю и чувствую, ну, что я там не очень-то и нужен. А тут я почувствовал, что я нужен. Что вот в данную минуту, если не я, то кто? Я не могу найти другой кандидатуры. То есть была одна кандидатура, это Анатолий Правдин. Но он работал в этом театре и по разным причинам не слишком долго задержался. Хотя мне кажется, что по своему таланту и по умению распоряжаться большим пространством, а там очень большая сцена, Анатолий Правдин мог бы возглавлять этот театр. Но вот так получилось, что сейчас его возвращение в театр не слишком реально, но, может быть, пройдет некоторое время, оно станет реальным. Удастся ли мне что-то сделать или нет? Я вам так скажу, хуже не будет, мне кажется.
Вы, Яковлевич, извините за личный вопрос в связи с этим. Вы человек, которому имманентно, как говорят философы, власть, руководство людьми, или вы не приемлете ее в административном смысле?
Ну, без власти театр существовать не может, никогда не будет. Знаете, в свое время Наполеон пошутил, он сказал, что единоначалие, диктатура нужна только в двух местах – в армии и в комедии «Францесс». Театр не может существовать без единоначалия. Все попытки такого коллективного руководства театром кончались плохо, потому что художник – это индивидуальная профессия, тут коллективный разум не срабатывает. Коллективно музыка не пишется, коллективно стихи не пишутся, спектакли тоже не создаются коллективно. Это обман, как Станиславский говорил, приспособление. Другое дело, что каждый вносит свою долю, но он должен быть тот человек, который сочиняет и который пишет. Власть, ну как вам сказать, тут смешно, но можно как бы по-одесски сказать, смотря какая власть, да. Власть, конечно, в театре ужасающая, потому что она делает из руководителя театров со временем монстров. Им никто правду не говорит. Это же долгие годы жития не слышит правду о себе. Поэтому я думаю, что любой руководитель театра истинную цену себе, истинное отношение к себе может узнать только после того, как он перестанет быть руководителем. И она, конечно, корежит людей. И незаметно для самих руководителей, но заметно для окружающих, превращает их в таких вождей-уродов. Этому во многом способствует, я думаю, у нас особенно та система, при которой как будто бы театр отдается режиссеру в пожизненное пользование. И он как бы располагается в нем на долгие времена. Нормально это договариваться на 3 года, 4, и показывать, если результаты работы хороши, продолжать, а нет, продолжать в другом месте. Или вообще не продолжать. И вот так случилось, что меня назначили руководителем театра в 25 лет. И еще двух театров фактически, русского и латышского. Это для Советского Союза кунсткамера была. Но первые годы я чувствовал, вернее, мне подсказали, что я меняюсь. Потому что сначала робость, а потом ходишь во вкус власти. Но надо, чтобы тебя вовремя одернули. И вот я вспоминаю, как важно вовремя, в нужное время тебе что-то сказать. Был человек, болгарский режиссер, женщина, которую я очень уважал, чтил, любил. И она ставила у меня в театре спектакль. Как-то сидела у меня в кабинете, а мне там было около 30 лет. И вдруг она мне сказала одну фразу, которая спасла меня, я думаю. Она сказала: «А ты замечаешь, что ты ждешь, что тебе дадут прикурить?» И вдруг эта фраза вот меня как опалила, отдернула. Конечно, это отдельная профессия, руководитель театра, которую не предполагают всеобщую любовь, но поддержку и понимание большей части коллектива она предполагает, иначе ничего осуществить нельзя. Но сейчас мне достаточно той власти, которая у меня есть, как режиссера спектакля отдельного. По власти я не тоскую.
Адольф Шапира отвечал на вопросы Павла Подкладова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.